Издательство «Эксмо». Саша Хеллмейстер. Большая охота крика. Пролог. Почти весь полет Виктор Крейн проспал у себя в кресле. Лесли досталось место возле окна. Ну как досталось? Он его уступил. Спать она не хотела, потому тихонько читала томик в мягкой обложке. Потрёпанный и старый, и никому не нужный до неё. Поблекшие индейцы с почти стертыми от времени лицами, в перьях, с колчанами, ружьями и копьями смотрели из сёдел. Под ними были пестрые лошади. Это был Фенимор Купер, последний из магикан. Лесли немного удивилась про себя, почему прежде никогда не читала Купера. Будто раньше ее это совсем не интересовало. Раньше, но не сейчас. Забытые хозяева забытой земли, которая теперь принадлежала кому-то другому. Много кому, только не им. Вик заплатил за книжку доллар и 20 центов. Строго говоря, она стояла даже не на полке в магазинчике, где они купили бутылку воды и пару безделушек, а так, лежала среди других бросовых книжонок в картонной коробке возле запотевшего холодильника. Продавец подал им ее и два ловца снов, которые понравились Лесли. Они были совсем небольшими, украшенными один бирюзой, другой яшмой. Лесли восторгалась. Она хотела привезти ловцов домой, маме и Хелен. «Неправильно собраны», — вдруг сказал Виктор, не поднимая глаз. Продавец сощурился, поглядел на него. Немолодой мужчина в очках, белый, в клетчатой рубашке и шортах. Он с неприязнью пожал плечами. «Это почему же?» Виктор заплатил, убрал бумажник в задний карман джинсов и, взяв крафтовый пакет, в каких школьникам кладут сэндвичи с собой, только у них там было два ловца, ледяная бутылка воды и книжка с потемневшими смуглыми лицами, пояснил. «Центр ловца закрывать нельзя. А там у вас камень. Смысл ловца в том, что кошмары, пройдя через его сердце, застревают в паутине. А хорошие сны — молодой человек», — прервал продавец. «Не морочьте мне голову. Какие камни? Какие сны? Вам что-то не нравится? Я верну деньги, пожалуйста». Вик усмехнулся и покачал головой. Лесли виновато улыбнулась, глядя на возлюбленного. «Нет, не нужно», — добродушно сказал он и тихо посмотрел на нее в ответ. «Они же красивые». Люди ненавидели таких, как он, но продавали ловцы снов, придуманные его народом. Люди ненавидели таких, как он, но гордились вертолетами «Апач» и боевыми ракетами «Томагавк». Совершенно никто не хотел переименовать Манхэттен, хотя название восходило к языку племени паухотанов. Они искони жили на земле, которая после их смерти стоила миллиарды долларов. Все порядочные налогоплательщики Америки — спокойно обретались на землях Массачусетса, Дакоты, Миннесоты, Мичигана, Орегона, Иллинойса, Кентукки, Огайо, Небраски, Теннесси, Алабамы, и их не коробило с гордостью говорить «я из Небраски». Хотя, согласно социальному голосованию, большинством граждан коренные американцы считались неблагополучным слоем населения, третьего сорта людьми. И вообще они злили всех тем, что не хотели отказываться от того, кем были когда-то, и остались до сих пор. Но 25 штатов из 50 носят индейские названия. Их имена проистекают из языков сиу, лакота, кри, адживи, алганкинов, иракезов, делаваров. Граждане Америки ищут свободы, успеха, лучшей жизни на землях, которые им не принадлежали и толком принадлежать никогда не будут, пока живы те, кто помнит. Настоящие ее хозяева с ненавистью и непониманием смотрят на гору Рашмор, священную гору священной земли Блэк-Хиллз, которая для них все равно, что для истовых католиков кафедральный собор, и лица четырех президентов, высеченные в величественных скалах, где прежде курился дым в честь их предков, где они возносили молитвы своим богам, приводят их в бешенство. Это не просто насмешка. Скорее, плевок в лицо тех, кому правительство клялось не забирать Блэк-Хиллз после того, как поняли, что в кровавой войне за свою святыню индейцы будут сражаться до конца. Но планы изменились, когда там нашли золото и признали, что земля слишком богата, чтобы отдавать ее краснокожим. Иногда благородные белые люди могут и нарушать собственные обещания, данные всего лишь дикарям. В конце концов, кто они такие? Умирающий народ, который только мешает процветать счастливому и обеспеченному рядовому американцу. Глядя на все это, помня все это, Виктор Крейн думал, как иронично. Продать индейцу ловец снов, сплетенный черти как. В его народе значение имела даже форма сети. У Лакота и Иракезов она имела вид паутины, а у Крии, тех, кто жил севернее, — рыбацкой сети. Круг плели из ивы, сеть из грубых нитей или оленью жил. Ловцы украшали ракушками, жемчугом, камушками, перьями. Их делали на счастье и для защиты самым близким, а не для того, чтобы придать комнате стильный вид. Вик помнил, как говорила Атила, когда сгибала смуглыми морщинистыми руками, еще такими сильными, ивовую гибкую ветвь. Начало круга — рождение. Конец — смерть. Мы проходим этот путь, сплетенный паутиной судьбы, которую предрешают нам боги. Круг замкнется, как замыкается цикл самой жизни. Тогда все плохое запутается в сети великого паука Эктоми, чтобы уйти с рассветом, а хорошее проскользнет в самое сердце ловца и останется здесь, тоже в сердце, но уже в твоем. Эктоми. Паук-трикстер в мифологии сиу-дакотов. Эктоми выступает как сеятель раздоров и вместе с тем культурный герой, изобретатель человеческой речи, покровитель наук, создатель ловца снов. Мог принимать любой облик. Ловцы были хрупкими и ехали в ручной клади, в рюкзаке Лесли. Вик сидел в кресле самолета и сонно клевал носом, пока, наконец, не уснул. Он слышал, как шелестят страницы книги, как дышит его Лесли, как она иногда возится, чтобы поменять позу, и задевает его коленом или плечом. И Вика охватывал приятный покой. Ее дыхание было лучше всего на свете. У скольких людей он отнимал возможность дышать? С ними он навсегда связал себя смертью, с ней — жизнью. Было невыносимо думать, что ее тело потеряет тепло и мягкость, грудь перестанет медленно, спокойно подниматься, щеки поблекнут, кожа побледнеет, члены охватят трупным оцепенением. Уже много месяцев ему снился один и тот же кошмар. Она лежала на палой листве среди леса, и издали ему казалось, она просто спит, свернувшись между древесных корней. Он подходил ближе, и сердце заходилось от боли. Темнело в глазах, мир терял цвет, пульс стучал в висках и горле. Вик знал, она была мертва, мертва, и в этом виноват только он сам. Он с дрожью склонялся над ней, не в силах прикоснуться. В тот миг его душа отлетала от тела, точно он сам был мертвец. Но уйти в те светлые дали, которые предназначались его Лесли, он не мог. Слишком много крови было на руках. Смерть разделяла их навеки. Ее определяла к свету, его — во тьму. Он смотрел в ее лицо и не мог насмотреться. Ему жгло веки и щеки, будто голову сунули в раскаленные угли и держали силой, как тогда, в ту страшную ночь среди трейлеров, когда кругом был огонь. Последним в тех кошмарах он видел, как размыкались ее мертвые губы, и изо рта выползал чудовищно большой, размером едва ли меньше его Виктора, кулака черный паук. Тогда Вик вскрикивал, тяжело дыша, и вскакивал, и садился в постели. Сердце стучало у него во всем теле. Руки охватывал тремор. Он был весь в слезах. Он плакал, потому что никогда никем так не дорожил, как ею. И когда ее отнимали, лучше было бы, чтобы отняли его собственную жизнь. Однако это было слишком просто, слишком эгоистично. Умереть самому и не видеть, что может стать с Лесли. Гораздо сложнее жить ради того, кого так сильно любишь, чтобы беречь его, покуда дышишь. И однажды все-таки неизбежно потерять.